Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И, как всегда в этом часе, мы говорим о пути христианина в светском обществе. И каждый раз это удивительное переплетение судеб, узоров жизни, узоров судьбы, узоров участия Бога в жизни человека, в жизни христианина, на пути к вере, в вере, на пути к храму. Сегодня у нас совершенно замечательная гостья Татьяна Калаур. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна — жена священника, родилась и очень много лет жила в Америке, там преподавала русский и литературу в церковно-приходских школах, как бы при храмах православных.
Да.
Все правильно сказала?
Да, правильно.
Вот. И в первую очередь мне хочется, конечно, сейчас задать самый главный вопрос. Вот, знаете, так перейти к главному. И начать, наверное, с главного. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому давайте мы нашу беседу сразу как-то в правильном русле устроим. Какие самые главные качества для христианина в трудное время?
Самое главное, я считаю, быть смиренным, любвеобильным. И тогда, как Господь нас учил, любить всех. Я думаю, что это самое главное в жизни. И все принимать как воля Божия. Несмотря на то, что, может, какие-то страшные тяжести у нас в жизни. Но все это... понимать, что это все от Господа, и Он нам только посылает столько, сколько мы можем терпеть в жизни. И всегда Он нас защитит, всегда Он нам поможет. И все, что Он посылает, несмотря на то, что они могут быть очень трудные испытания, они все нам нужны. Почему-то нужны для очищения своих грехов, конечно, самое главное. И вот это вот верить в это, и тогда все легко перетерпеть можно в жизни.
И это не праздный вопрос, потому что вы и ваша семья, потомки иммигрантов, которые уехали в начале 20 века, вынуждены были покинуть Россию.
Да.
И, конечно, наверное, у вас вот есть это некое понимание о трудностях, не понаслышке, которые могут испытывать люди, которые, ну, просто находятся всегда вдали от своей родины.
Да. Очень-очень трудно было нашим родителям, конечно, во время Второй мировой войны. Папа был забран немцами из-под Смоленска в 14 лет, так что даже никто не знал, что он жив из семьи.
Ничего себе.
Много лет, чуть ли не 20 лет, я бы сказала, никто не знал. И потом мама моя уже, когда они познакомились в Америке, она написала своим родственникам в Латвию, а те искали его родственников под Смоленском. И таким образом они только тогда узнали, что он жив, а бабушка молилась за него, как за, конечно, умершего. Ну, страшное время было, страшное то, что они, и мама маленькой девочкой бежали под бомбами. Страшное, и пришлось... столько перетерпеть, и голод, и холод, и эти вот для размещенных как-то лицах, которые вот в Европе, они в таких лагерях жили, очень-очень тяжело им было. Мужчин держали отдельно, там вообще они перебрасывали им посылки еды, как-то старались помочь им. Трудно было, но, слава Богу, перетерпели все, и все иммигранты, которые таким образом уехали, они все потом попали кто куда, в Америку, Канаду, в Южную Америку, кто в Европе остался, но всегда объединяло одно – церковь, и всегда, куда бы они ни приехали, они первым делом строили храм, потому что, конечно, в Америке, кроме первых приходов, которые вот патриарх Тихон поставил, в Америке не было тогда столько храмов, А зарубежная церковь очень много храмов открыла и сейчас открывает дальше для американцев, которые вот очень много сейчас переходят в православие, из разных протестантов переходят и становятся православными, открывает свои приходы, служит по-английски. Но, слава Богу, это то, что владыка святитель Иоанн Шанхайский старался тоже, он же переводил службы и в Европе переводил, и старался помочь людям, чтобы те, которые вот не понимают по-русски, по-славянски, чтобы они понимали на своем языке. Нам приходилось тоже на приходах с мужем переходить на английский, когда это нужно было.
Смотрите, то есть ваши родители фактически уехали из России во время Первой мировой войны, вот тогда еще при государе?
Нет, нет.
Второй?
Второй,
второй.
Второй, да.
Угу. Просто поясняю для наших радиослушателей.
Да, да, да. Потому что мама жила в Латвии, они были в русские, которые в Латвии жили.
То есть они уже уехали в Латвию тогда?
Они просто там жили.
Жили.
Это,
угу.
это все, которые русские, поняла. Были в Латвии.
Угу.
А потом уже вот пришли немцы, и тогда уже...
Началась неразбериха
главная.
Да. Угу. У вас есть какие-то вот эти детские истории, которые вам рассказывали родители, какие-то, знаете, такие семейные истории, передающиеся из поколения в поколение, связанные вот как раз с этими трудностями, с этими сложностями, с которыми пришлось столкнуться в вашей семье?
Ну, очень много. Еще бабушка бежала с моей мамой. Она была из большой семьи священника протоиерея Никанора Трубецкого, который вообще мы подразумеваем, что он был какой-то там внук, наверное, декабриста. И потому что он никогда не хотел ничего иметь общего со своей фамилией, хотя эта фамилия такая не выдавалась никому, если они не были в родственных связях.
То есть это как раз дворяне Трубецкие.
Да, угу. да, мы так... подразумеваем, но мы никогда ничего не думали об этом даже. И он служил, он строил церкви в Латгалии. Это потом его сыновья, все 10 человек детей у них было. Моя бабушка была мама моей мамы, она была преподаватель русского языка. Они все при церкви выросли, все помогали, все или кто-то стал... матушкой из женщин, да, из сестер. Все мужчины, все братья, они все были или священниками, или протодиаконами, и всех сослали, к сожалению. И в то время бабушка испугалась всего этого, и она взяла маму маленькую, которой было, наверное, 7 лет, и она уехала вместе с немцами за границу. Хотя бабушка, прабабушка, матушка Александра, ей говорила, куда ты едешь, куда ты, Катя, уезжаешь. И она потом очень страдала от этого, что она уехала из России, хотя знала, что, наверное, ее сошлют, потому что она вынуждена была преподавать русский язык немцам, когда они оккупировали. Так же самое, как мои дяди, которые все помогали псковской миссии. Отец, я сама познакомилась даже с одним из последних, который был жив, отец Иоанн Трубецкой. Он собирал со всех деревень еду и вез в эти лагеря, где держали пленных русских ребят, ну, солдатов советских, да, но он ехал к ним, он договаривался с немцами, что надо их покормить, надо их поисповедовать, сослужить службу, причастить их. Это удивительно вообще, когда слушаешь такие рассказы, сколько у них было храбрости. И потом, к сожалению, его за это сослали на 10 лет, бедненький. Но, слава богу, вернулся и продолжал служить. Служил много лет в Латвии, в Риге, в одном из храмов всех святских, кажется, был храм. Так что... это нам давало просто то, что нам родители рассказывали об этих людях, удивительные наши родственники. Это как бы нас еще более поддерживало.
Укрепляло.
Да, в нашей вере, в православии. И мы были очень большие патриоты всегда России. Нас воспитывали у нас были всегда русские православные как бы школы. Раз в неделю, в субботу мы все ехали в нашу школу. Я жила в Нью-Йорке, так что я ездила в синодальный храм, где у нас была русская православная субботняя школа, где преподавалась русский язык, литература русская, история, география, закон Божий, конечно. И бывало там танцы русские, пение русское, да, и мы все как-то росли так вокруг наших приходов, воспитывались этими старыми русскими, которые многие из них выехали еще после революции вообще, которые уехали. Так что мы знали многих, которые вот преподавали, а они сами были, окончили Смольный институт, да. Это такие благородные
удивительно
люди были.
То есть вы как бы напитаны, вы да, впитали да, в себя да, вот да. это благородство и некое такое исповедничество. Ведь очень много было да. священнослужителей, да, матушек, да. там, праведных людей да. в вашей семье.
Да, очень. Ну, еще один другой дядя, старший был тоже брат, из Трубецких, отец Николай Трубецкой. Он тоже,
правда.
Он учился в, он был даже, я просто не хочу обмануть, но он был секретарем одно время у убиенного священномученика Сергия. И он несколько лет у него был секретарем, потому что он окончил во Франции академию в Париже, богословскую. И потом его тоже сослали. И он, даже его письма потом собрали, и его знакомые опубликовали его воспоминания, эти вот письма, как он переписывался с женой, как он волновался о своей жене. А она все равно собирала все и посылала ему туда, в лагерь, помощь всякую, чтобы он выжил как-то это время. Но благодаря тому, что он очень хорошо знал латынь, он работал там как фельдшер в тюрьме и помогал людям. И там он тоже, он моей маме рассказывал, я с ним, к сожалению, не познакомилась, но тоже там и исповедовали, и служили литургию, и все успевали. Как-то Господь их охранял, этих наших бедных.
Вот там, в Америке, когда вы уже повзрослели, когда начали жить такой некой своей уже жизнью. Насколько легко или нелегко было вам сохранять себя православным человеком? Ну, у вас было какое-то такое некое общество единомышленников, я не знаю, школа?
Или... Ну вот, вот вокруг наших приходов, там, где люди, эмигранты приезжали, они всегда ставили храм. Перед тем, как даже себе купить дом или заработать на дом, они в ночную приходили, главное, это были образованные люди, инженера, там, доктора, они, пока они переучивались, они работали на очень низких работах, на фабриках, да, моя бабушка тоже работала, гладила на фабрике. А переехали туда, первое, что они все образовывали где-то храм, то ли какой-то гараж, переоборудуют, и потом его отстраивают, и из него делают храм, благоукрашают. И все, мы все, не знаю, были приучены, может, потому что моя мама пела с детства всегда в хоре церковном, мы все пели в хоре. У нас, когда мы росли, просто мы росли в Куинс, в Нью-Йорке, это часть Нью-Йорка, и у нас был такой домашний храм, не был домовый. Не, он не был...
Домовая церковь.
Да, он не был отстроен, потому что в Нью-Йорке очень трудно получить помещение. Так что на первом этаже углового здания у нас много лет был храм Успенский. И там у нас такие уникальные люди были. У нас были профессора, профессор Ильинский, его сын тоже Ильинский, профессор, который преподавали в университетах, в Нью-Йоркском университете преподавал, много писали. Люди, которые такие интеллигентные были, и они вот занимались тем, что преподавали нам, там тоже была образована такая приходская школа при храме, так что литературу они проводили, историю, географию, Лекции некоторые люди просто читали о своей жизни, о воспоминаниях, об истории что-то. Очень такое вот культурно развитое было. Угу. И это все было вокруг храма, вокруг нашего храма, вокруг... Мы все, вся молодежь шла на хор, у нас никому не платили, у нас мы все вольно шли, и мы очень любили это дело. У нас была прекрасная регенша, можно сказать, старая дева, она дала всю свою жизнь только служению церкви. И Анна Владимировна Комендантова такая. И она нас всех учила. Ты должен научиться читать. И ты, и ты, и ты. В общем, все. Все пели, всех нас учила. У нас были очень такие молитвенные службы. Батюшки старенькие были, которые тоже приезжали, потому что такой маленький приходит. Ну, не очень маленький. Там было... Uh-huh. У нас было одно время, когда 150 человек. Так что у нас не такой маленький он был. Потом начали вымирать старички, тогда немножко хуже стало. Но вот эти вот такие воспоминания, трапезы устраивались mm-hmm. всегда. У нас был такой приходской залик, и там мы все собирались, и все вместе. Ну, как большая церковная семья была. Друг другу помогали все, собирались по субботу, воскресенье, всегда на всеношные приходили, в воскресенье, конечно, на литургию. И когда надо было, звонили друг другу, помогали. Ты мне можешь это помочь? То очень такое вот христианское отношение. Где трудно было, это трудно было в американском обществе. Мы росли как люди, я считаю, и сейчас вот я думаю, назад смотрю, вспоминаю, я считаю, что на нас смотрели американцы как люди второго сорта. И потому что мы не были американцы, мы были русские. Мы всегда первые считали, что мы русские на первом месте.
На первом месте.
Да. Угу. И у меня брат даже, потом мы только узнали, он очень ругался с этими, которые на него нападали. Ой, ты русский. Но в то время они считали, ассоциировали, что ты красный, ты коммунист. И все. И ты мне не нужен. А мы начинали объяснять им, что мы настоящие русские. У нас, посмотрите, какие у нас и Толстой, и Достоевский, и все. Они даже открывали глаза, не знали, кто это такие, не знали, кто композиторы. Вообще это очень печально было слушать. Но мы их воспитывали в этом деле. Всегда как-то с ними договоримся и поговорим, но это было очень больно, очень больно. Мы всегда себя считали на первом месте русскими. Очень такой... Но это потому, что благодаря нашим профессорам, которые вот преподавали нам, русский старый генерал у меня, учитель был, Олег Иванович Лебедев, это еще он еще в царское время служил, старенький был, но он такой нам преподнес патриотизм, столько о России доброго говорил. И никто никогда не говорил против русских. Никогда в зарубежье никто не говорил. Всегда только за Россию было.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Татьяна Калаур, жена священника, преподавателя русского языка и литературы в Америке. В основном многие годы преподавала Татьяна, а сейчас здесь преподает английский.
Да.
По иронии судьбы.
Да.
С вами Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интересный очень разговор. Татьяна, а вы понимали, что вы станете женой священника?
Нет, никогда не думала. Я думала, наоборот, что я буду... Мне очень хотелось быть врачом.
Uh-huh.
И я училась всегда на круглых пятерках. Я очень много читала и по-английски, и по-русски. И смешно даже. Я даже настолько много читала. Я читала английских классиков, скажем, Диккенса, по-русски часто, чтобы просто стараться как-то развить русский язык. Потому что очень трудно было. Мы только вот в семье и среди всех знакомых говорили по-русски, а так в школе и в обществе по-английски все время, так что, чтобы запас слов был бы как-то... Но я потом как-то уехала в университет, и тогда уже познакомилась с мужем, мне всего лишь было 17 лет,
И через 2 года вышла замуж, получается. Ну, я кончила образование, конечно, все, но кто бы думал, это было важнее, видно, то, что мне надо было ему помогать всю жизнь.
Вы не боялись?
Нет, нет, нет. У нас 43 года, как мы обвенчаны, так что мы очень счастливы всегда жили и помогали друг другу, потому что и он тоже такого же, он из севера Нью-Йорка. Там тоже у него были прекрасные преподаватели, которые ему дали очень много патриотизма, и тоже вокруг храма
тоже русский.
Рос. Да.
Угу.
Так же самое, как его родители из Белоруссии, правда, они из Пинска. Они бежали, когда там были перемещения этих границ, и все.
Да.
Страшное время это тоже. Так что мы как-то всю жизнь строили храмы. Так у нас получилось в жизни. И Господь помогал. Конечно, мы очень русские были, нам очень было трудно, когда одно время в 80-х годах вымерли русские старые более. Но начали приходить американцы в храм. И начали, отец Георгий начал их крестить. И развивался совсем другое миссионерское такое положение. И он... Нам трудно было, нам пришлось перейти на славянского, частично на английский, служили по-английски. Это очень трудно было и петь, и читать на английском, но пришлось. А потом вдруг волна хлынула, 90-е, русские, с Украины, с России, Белоруссии, когда здесь тяжело стало. И это нас очень обрадовало, потому что у нас храмы восполнились опять. Они очень помогали нам. Мы начали храмостроением заниматься. Как-то все помогали очень так. Это новая жизнь появилась. И много знакомств, конечно. Очень приятно было с ними. И, конечно, мы вернулись обратно на служение церковно-славянском.
Татьяна, вот я с вами разговариваю, понимаю, что... Что в России, в Русской Православной Церкви, что в зарубежной Русской Православной Церкви, зарубежной Православной Церкви, все одно и то же. Жена священника и священник – это как семья военных.
Ну, да.
Их все равно перебрасывают с прихода на приход, им каждый раз нужно начинать новую жизнь, и это ведь колоссальный труд. То есть получается, а вы еще и храмы возводили. Вы же не просто там приехали на все готовенько, прости Господи, это и то стресс. Ты приезжаешь, новый приход, новые люди, новая квартира, новые детей перевести там из школы в школу. И то стресс жуткий, я общаюсь, вот у меня подруги-матушки, да?
Да.
А когда тебе еще надо каждый раз строить, возводить хоть какое-то, да, какое-то пространство для молитвы, храм, все заново, это как же, не опускаются ли руки, когда это происходит, я не знаю, в пятый, в седьмой раз, в десятый раз.
Трудно было, но мы как-то всегда следовали за зовом церкви. Построили в одном месте, владыка говорит моему мужу, ну, там нужно помогать, давай туда. В общем, получается, что последний раз, когда мы переехали, это было уже в Бруклин. Это часть Нью-Йорка, где маленькая Одесса, где много-много русских было. И долгое время мой муж говорил владыкам, говорит, что там нужен храм, что 2 часа езды в Манхэттен, в наш Знаменский собор ехать, это людям очень трудно в воскресенье, это только одно время, когда они могут отдохнуть, что
да,
там надо. Ну и наконец-таки что получилось? Он им говорил это, а они на него свалили это. И получается, мы тогда переехали в Бруклин и начали строить, ну, нашли здание, и мы ездили с ним по всем улицам, все. Католики нам никак не помогали, это наши враги. Так что я не верю никогда, что католики помогут. То, что они нам там не помогали, у них здания стояли пустые, церкви старые, которые они могли бы нам, православным, отдать. Они не отдавали. И, наоборот, палки в колеса вставляли. Но Господь ничего, новомучеником храм стоит – в Бруклине, и там тысячи приходили. Мой супруг, я не знаю, сотен, если не тысячи, крестил взрослых, приходили, спасались, и сейчас спасаются.
Какая
слава тебе, Господи.
Какая роль была у вас во время вот этого наплыва людей? Какая роль была у вас?
Но мне приходилось... У меня
объяснять,
вообще...
говорить, да. утешать, поддерживать.
Да. Но больше всего, конечно, супруг этим занимался. Я сколько могла, я больше строительством занималась.
Да
у меня,
что?
Я не знаю, у меня видно и дед с обеих сторон, деды мои, такие строители, что у меня к этому больше талант есть. И я вот занималась вот этими всеми электриками и строителями, и потому что мы из них, из простого здания, вот мы нашли какой-то протестантский, ну, чуть, этот как не квадрат, а длинный такой четырехконечное здание. Я не знаю, как его. В общем, очень простое.
Ну, в общем, да.
И там был какой-то протестантский храм,
ну,
в свое время. Потом там были какие-то эти, продавали что-то такое. В общем, в жутком состоянии. Но мы его взяли, я говорю, нет, там будет храм, сделаем. Там сцена была, мы ее снизили, сделали алтарь, сделали прекрасный храм внутри. Сейчас вообще там очень хорошо перестроили, еще лучше сделали. Под низом зал, впереди комната батюшки, собираться с людьми, беседовать перед браком, перед крещением. И маленький магазинчик для... ну, утвари для книги, там церковные нужды, чтобы люди пришли бы, крестики купили бы, и все.
Татьяна, я прошу прощения, но без этого вопроса совсем никак нельзя обойтись. А деньги? То есть вы русские люди, которые на самом деле, хоть и родились там, все равно оставались русскими людьми, и, как вы уже сказали, воспринимались несколько, ну, может быть, в штыки даже. Что
да.
католической церковью, что какими-то там, я не знаю, американцами отдельными, может быть, кем-то хорошо, кем-то плохо, но все равно это как бы чужая для вас была земля.
Да.
И вот вы приезжаете каждый раз на новый приход. Вы женщина, ваш муж, соответственно, занимается катехизаторской работой,
да.
миссионерской работой, крестит, исповедует, причащает. Отпевает, венчает. Ну, в общем, и так работы очень много, и вы занимаетесь, женщина, стройкой, изысканием денежных средств, разрешениями, техническими трудностями, проводкой, я не знаю,
да.
там, полом, там, краской, шпаклевкой, куполами, крестами. Вот это что вообще? Это как? Это возможно делать?
Это возможно,
одной?
Потому что все Господь вел нас, и просто люди вот... надо было открыть храм за одну неделю, приготовить это. Мы получили это здание неделю до Троицы, и надо было за одну неделю его привести в порядок. Ну, в общем, руки опускаются, думаешь, откуда, что? Муж тоже там русское радио был, он зашел и ему дали пару слов, и люди пришли за одну неделю, сняли все стенки, всякие перегородки, перестроили, и храм был готов. Ну, в таком бедненьком виде, но красиво было, ничего. Был готов за неделю.
То есть вы сумели как-то организовать людей в помощь
да,
себе?
Да, люди были просто... Мы так любили русских, что они приходят и от всей души помогают. И хотя денег не было. Ну, это беда, потому что иммигранты все. Мы сами родители были, дедушки, бабушки, иммигранты, у которых не было денег, но они как-то собирали, как-то Господь посылал, понемножечку строили всегда на каждом месте. Ничего, можно, можно. Если верить Господу, Господь чудеса творит. И у нас так. Мы 10 раз, за это вот 10-й раз, что мы переехали, и это уже окончательно в Россию.
В Россию. Вот и сейчас мы обязательно об этом поговорим.
Это чудо просто все.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях Татьяна Калаур, жена священника, преподаватель русского языка и литературы. Татьяна, ее семья, потомки иммигрантов, как мы уже выяснили, дворян Трубецких. Так можно на это полагаться в каком-то смысле. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».